Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мне приятно делать эту передачу с моим давним товарищем Сергеем Беловым. Сереж, здравствуй.
Здравствуй.
Это человек такой очень многогранный, одаренный многими талантами, и поэтическим, литературным, и художественным. Человек философского склада ума. Это чувствуется в его искусстве, творчестве. Поэтому мы, может быть, сегодня поговорим вот не только об искусстве как изобразительном понимании, а как одном из средств постижения мира сущего. То есть вот не только визуальное отражение мира с его красотами или неприятностями, а нужно ли человеку это? И нужно ли художнику? Должен ли художник откликаться на все? Или он должен пестовать и радоваться только своему внутреннему миру? Может быть, такое как бы такое эгоистичное отчасти понятие. Но, с другой стороны, художник ведь часто самодостаточен и где-то не обязан откликаться на все, что в этом мире происходит. Поэтому расскажи немножко о началах твоего творчества, о твоей жизни, семье и вот становлении твоего в искусстве, чтобы это было как вступление в наш такой диалог.
Хорошо. Значит, я родился в Краснодаре в 1971 году. И с детства начал рисовать. С детства рисовал. Так получилось, что я много времени проводил с бабушками, застал всех своих прабабушек. И, в принципе, первыми моими персонажами для картин стали прабабушки, которые сидели за вязанием. Это было очень удобно, поэтому я рисовал. И даже сохранились какие-то рисунки тех времен. И удивляюсь, что, в общем-то, похоже. Похоже. Да. Вот. Поэтому такое внимание к человеку, оно появилось с детства. С детства. Потом, естественно, художественная школа. Вот. И помню, что в этой художке меня немножко расстраивало, что мы рисовали. Вот нам нужно было прийти и за там 2-3 часа нарисовать работу. И на этом все заканчивалось. Потом следующий день, следующая работа. А мне очень хотелось сделать какую-то сложную картину. Вот именно, чтобы это была такая не просто сочиненная история, чтобы она была с развитием, чтобы прям покопаться, там, дойти до самой сути. Вот прям вот так вот какая-то такая история картинщика, она меня уже тогда начала преследовать. И потом поступил в Краснодарское художественное училище. Очень прекрасное время. Был замечательный у меня педагог. Он сейчас преподает в училище. Это Виктор Николаевич Коваленко. Он только закончил Киевский художественный институт, приехал, и мы были первым набором его. Я учился на педагогическом отделении. Точнее, было как я сначала учился на декоративном, но Виктор Николаевич меня переманил в свою группу, потому что увидел какие-то задатки живописца, художника. И пришел, и, в общем, считаю, что просто мне повезло, что я попал в его группу. И это училище и закончил. Закончил. У меня был диплом альпинисты. Вот, потому что мама у меня туристка-альпинистка, и она меня и моего младшего брата брала в горы, и там, конечно, тоже вот это все наблюдалось, этюды писались, все было интересно. Вот таким образом. Вот, еще тоже из воспоминаний детства, мне очень нравилась в детстве картина Брилова «Последний день Помпеи». Ну, опять же, потому что это такой сюжет, это все. Ну, и вообще такая история для пацана. Да,
содержательная очень.
Да, содержательная, да. И мама вот в те времена нашла репродукцию этой картины, накатанную на кусок ДСП и по толстым слоем мебельного лака. И я, конечно, был поражен. Это была прям вот моя любимая картина, которая висела над кроватью.
Ну да. Ну, а потом был институт, да,
Сурковский? Потом институт, да. Потом институт, то есть я из Краснодара переехал в Москву. Это был 90-й год, да. И понятно, что совсем другая жизнь началась. Москва, тут все начало двигаться, потом эти все путчи, спонтанно возникающие рынки. И, в общем-то, это тоже есть в моих работах. Как некая, ну, некая грань того времени. И мне вообще очень интересно, конечно, подмечать именно какие-то те моменты современной жизни, которые вот они возникают, и потом через какое-то очень короткое время становятся историей. Угу. Вот. Считаю, что это одна из таких интересных миссий для художника. Фиксировать какие-то вещи.
Жизнь человека и общества, да, то есть вот как в пропорции, где человек, сколько общества в нем участвует.
Да. Жизнь человека в обществе, жизнь вещей и людей, потому что в городе так много какой-то рекламы, надписей, изображенных людей, что порой начинаешь путать, что одушевленное, а что нет.
Институт, да. В общем-то, оставлен на большой след. И, конечно, и Москва – это очень большая веха. Мы с тобой еще с тех пор знакомы как раз. Это.
Да.
Но ты же также еще в литературном институте учился.
Да. Ну, да.
То есть это как получилось?
Это не так давно, в общем-то, произошло. Дело в том, что, опять же, если вернуться к описанию детства, мама, так как туристы, альпинисты, все собираются, естественно, это
КСП,
это какие-то слеты, это какие-то песни под гитару. И мне это было интересно, и, в общем-то, с детства и с юности, вот через песню я узнал достаточно много поэтов хороших. Потому что, допустим, Сергей Никитин открыл многих поэтов, сделав несколько стихов этих поэтов песнями. И уже через какое-то одно стихотворение начинаешь интересоваться остальным творчеством поэта. Вот. И мне как-то хотелось разобраться в этом вопросе. Естественно, я за грамотность. Да? То есть нужно получить какое-то более системное, более фундаментальное образование. Поэтому пошел и получил второе высшее образование в Горьковском институте.
Да. То есть поэзия.
Поэзия. У нас была там и философия, и риторика, и опять же история искусства, какая-то совсем другая грань, совсем другой подход, не такой, как в институте, как в училище.
Ну что-то можно тебя попросить? Какое-то стихотворение или.
Стихотворение.
Могу.
Да.
Давай.
Да. Ну, опять же, стихи в моем случае это как некие картины. Картины, то есть что-то, создающее какой-то образ, какой-то такой вот визуальный ряд. Вот, например, так как у меня два ребенка, мальчик и мальчик, естественно, стихи сочинялись и для детей, и как бы со взглядом ребенка. И вот такая ситуация. Допустим, вот даже сейчас, или вчера был дождь на улице, и ребенок, или может быть не ребенок, а взрослый человек выходит на улицу и видит громадную лужу перед собой. Лужу, в которой отражается все, в небо отражается. И он начинает рассуждать. «Сегодня я увидел сам, как дождик средней тяжести проделал дырку к небесам. В земле хмурной от влажности, где раньше был сплошной асфальт, мчат облака водой шаля. И, видя жуткий этот факт, заохал и заахал я. Ну как же дальше мне идти без вертолетной помощи? Ведь тело в небо улетит, увязнет в туче по уши. Тут лужа, в ней одна вода, сказала дама мне одна. А вдруг у лужи нету дна, а вдруг там бездны глубина? Но непонятен даме страх, и отвечает дамочка. Когда у парня на ногах сапог хороших парочка, он может даже в лужу стать, без всякого сомнения. Но надо ль дамам доверять? Боюсь. И тем не менее к воде, как толстяк, к весам бреду ходьбой несмелою. Ну, здравствуй, дырка в небеса. Сейчас я буду в небе сам, когда шажочек сделаю.
Угу. Ну, видишь, это хороший такой вот, может, даже эпиграф к твоему творчеству, потому что твоя такая основательность, вот как ты говоришь, дойти до точки, дойти до смысла, скрупулезность к деталям, то есть ты изучаешь предметный мир так вот не поверхностно, таким каким-то широким мазком мастихина, вот, а вот этот изучательный процесс, то есть не люблю слово натурализм, да, но изучение натуры, ну, натура, то есть жизни, так скажем, шире, да, то есть оно же сопряжено как раз вот со смышлениями, там, кто мы, где и зачем, то есть фактически, да?
Ну, конечно.
Расшифровываем этот мир, начиная с детства, как ты вот сейчас сказал, да, и, ну, сознательной жизни всей пытаемся вписать себя в это пространство, да, которое есть, жизнь вокруг нас. То есть, что для тебя живопись, как она тебе в этом помогает, и хочешь ли ты этим что-то сказать, или ты зрителя наталкиваешь на свое прочтение, либо на какие-то обобщения такого плана, может быть, конечно, более философского, потому что взгляд не скользит и ускользает, а останавливаться и заставляет думать, размышлять, рассматривать. Как вот ты бы характеризовал, скажем так, манеру своего творчества? Потому что это не монументальность в прямом смысле. Ну, мы все в основном знаем монументальное искусство, стенопись, там, декоративная живопись, да? И в то же время это не классическая там, живопись станковая в духе Сурикова, да? То есть с этим колоритом, пространством, там что-то. То есть у тебя некая такая промежуточная грань, вот она и добротно написана, изученная в деталях, и в то же время в большая степень стилизованности. Как ты бы характеризовал сам себя?
Разные были выставки и в России, и за рубежом, и, естественно, какие-то составлялись пресс-релизы, и писалось о картинах, и по-разному называлось то, чем я занимаюсь. Но я, наверное, склонен, вот скорее всего, сформулировать как городской символизм. То есть это в основном, конечно, сюжеты, связанные с современным человеком, с нами. Не обязательно это автопортретная история. То есть, может быть, это про кого-то из друзей, из знакомых. У меня в работах, как правило, все люди конкретные. И когда я придумываю саму картину, то чувствую себя режиссером, потому что я прям начинаю уже как-то так вот нащупывать, какое лицо больше подходит. Потому что, естественно, изображенный человек, он и вот по своему образу настраивает на какой-то лад. И еще и потому, что я этого человека знаю. То есть я знаю его, ну, его какой-то характер, понимаю, да, это как раз вот, вот именно сюда он должен стать, именно здесь он должен быть изображен. И это, конечно, очень интересно для меня, ну и надеюсь, что этот интерес я как-то транслирую уже непосредственно в саму работу. Вот, так что вот, скорее всего, это такой вот городской символизм.
Ну, скажи, а почему все-таки вот так вот город тебя в большей степени, так скажем, взял в плен? Своим противоречием, скажем даже.
Но своим противоречием, потому что действительно город – это собрание такое сюрреалистическое, потому что здесь могут быть соединены…
Какой-то плавильный котел.
Да, противоположные какие-то вещи. Тут и деревья пытаются расти, и тут же их пытаются пилить. И считаю, что, ну, коль уж мы живем в городе, то, наверное, как-то… более-менее в материале. И когда там какое-то там деревце, вот ты проходишь каждый день мимо него, проходишь, и это деревце становится для тебя уже неким символом, неким таким, можно сказать, членом семьи. Угу. И почему бы его не изобразить? И мимо него проходят еще другие люди. И это некая такая связующая нить. И, в принципе, у меня в работах очень много всяких вот веревочек, каких-то ниточек, каких-то вот переплетений. Веревки как дорожки или дорожки как веревочки. Да? То есть все вот эта связь, та самая сеть, которая сейчас и в интернете тоже нас всех опутала.
Ну, у тебя такой проект был, да?
Да, у меня был проект на связи, да. Да. Вот, ну и продолжая отвечать на вопрос, вот что для меня вообще процесс рисования, ну, во-первых, это, конечно, образ жизни. Образ жизни, потому что с помощью изображения ты можешь трансформировать время и пространство, ну, максимально приятно для себя. Конечно, само рисование, не всегда рисование – это сплошное наслаждение, потому что, как правило, это такой бой. Да? То есть ты вызываешь, ты берешься за какую-то работу, картину, и начинаешь из чего-то как бы худшего делать лучшее. Да? То есть ты сначала придумываешь какой-то эскиз, и он достаточно такой кондовый, такой какой-то вот банальный, и потом начинаешь его развивать каждый день, продвигать, улучшать, находить какие-то нестандартные ходы, да? Какие-то вот эти вот, придумывать свет, придумывать орнаменты, собирать персонажей, искать жест. И потом ты стараешься сделать, ну, то есть вот ту мысль или соединение мыслей, которое не дает тебе покоя, вот стараешься это представить вот в каком-то там определенном формате.
Ну вот есть альбом, у тебя такой серии «Белый город». Полиграфии много, активно выставляешься, печатаешься. Конечно, вот не могу для себя не отметить, что давно, следя за твоим творчеством, у меня некое свое отношение, может быть, прочтение, как художнику, связанному с неким кинопроцессом. Это некое, может быть, ну, не, скажешь, не театральное, а скорее стоп-кадр какого-то фильма, кинофильма, скорее всего, игрового, иногда документального, может быть, отчасти. Вот что-то среднее между игровым и документальным фильмом, с этими обрезками, как обрезалось, допустим, там ноги так ноги, там головы так головы, там, если лестница там. Значит, они идут по диагонали, там ритмика идет своя, да. То есть и кинопроцесс, он такой вот, он и предусматривает работу художника с материалом. Там отбор такой, казалось бы, может быть случайный. Кто-то что-то несет в руках, кто-то пакет, кто-то сумку, кто-то подмышкой что-то несет, да. Но в то же время это все говорит о характеристике этих людей. То есть внешне, если посмотреть вокруг, все кажется немножко случайным, но если это внимательно рассмотреть таким взором опытного человека, то понимаешь, что эти вещи рассказывают об этих людях, и поэтому они не случайны. Вот. И вот именно художник это может заострить, остановить мгновение, сделать такой стоп-кадр, но не стоп-кадр какой-то случайный, а такой режиссированный, очень такой отобранный стоп-кадр. Такой вот мне вот так вот часто вот кажется, да. И, ну, давай коснемся каких-то таких программных, может быть. Я не знаю, я думаю, что все работы для тебя важны, значимы. Ну, о чем-то поговорим, допустим. Ну, вот тема такая, допустим, у тебя была «Не синий цветка», да? То есть такая некая, даже, может быть, так, сокровенность, откровенность, да?
Ну, да.
Когда вот этот цветок в этом мире, он как нонсенс иногда может восприниматься, неожиданно вот это сохранение этого цветка, несение там, как несение какого-то, я не знаю, причастия. Там.
Ну да, или несение
то
креста.
Есть, ну, может быть, там, не креста, да. А наоборот, что-то такого интимного несения там. Или, допустим, лестница, да, когда разные люди движутся по этой лестнице. То есть лестница может она быть любая. Лестница или в небеса, или лестница на карьеру, в карьерном смысле, да. То есть, как это? Мне хотелось бы, чтобы твое прочтение на конкретной картине ты бы сам вот рассказал, если у тебя есть желание, потому что всегда зритель, он любит, когда его вот немножко авторски направит, так мне кажется.
Ну да, да. Ну вот по поводу кинематографичности работ, мне говорили на выставках, что говорят, ну а вы не работаете в кино, не работаете, случайно, вот вам бы надо работать. Более того, потом меня пригласили во ВГИК и в Институте кинематографии. Я 4 года преподавал живопись, композицию художником кино, мультипликатором, художником по костюму. Вот. И это был очень интересный опыт для меня, потому что, конечно, я закончил Суриковский институт, и мы немножко так в своей нише были. А тут разговоры о фильмах, хотя, конечно, я тоже интересовался какими-то такими классическими фильмами, не только классическими, но и, в принципе, изображением, опять же, вот этой вот движущейся картинкой, и даже когда она замирает, как вот Виктор Попков когда-то рассказывал, когда его спрашивали, откуда вы берете картины, говорит, я иногда просто что-то, какие-то фильмы в режиме стоп-кадра иногда тоже смотрю, и меня это вдохновляет на какие-то решения.
Ну, мне кажется, даже ближе тут Тарковский, может быть.
Тарковский,
Андрей, да. Тарковский, да. Вот медленным развитием сюжета.
Да, да, у него почти стоп-кадром. Почти стоп-кадр, да.
Да, и это наталкивает на большее размышление.
Да.
То есть
да,
не
да.
Пробегает зритель там до следующего кадра там вот такого. Клипового мышления, да, когда клип за клип, то есть вот быстрая смена сюжетов, а вот именно остановка на конкретном каком-то, может быть, даже самом прозаичном совершенно, там,
да,
былинка, совершенно. Веточка, там, птичка пролетела, то есть вот трава колыхнулась, ну, такая тихая жизнь. Ну, то есть ее может рассмотреть только и услышать внимательный человек, который хочет и слышать, и слышит.
Кстати, вот когда я пошел в литературный институт, очень много разговоров шло о медленном чтении. Потому что когда начинаешь Достоевского или Толстого читать и подмечать все детали, которые, ну, легко можно проскочить, для тебя открывается намного больше всего. И это же люди неимоверно образованные, и они какими-то фразами давали цитаты, которые отправляли куда-то там к каким-то другим произведениям. И то же самое в картинах. Вот когда ты берешь какую-то, допустим, надпись в картину помещаешь, она уже подключает какой-то еще второй смысл, да, какое-то изображение в картину, там, какую-то репродукцию какой-то картины, допустим. И ты уже делаешь некий такой ассоциативный ряд, который работает, ну, он может работать либо во благо, либо, если это делается бездумно, наоборот, создавать какую-то непонятность.
Потому что сейчас вот наоборот как-то людей приучают, и курсы быстрого чтения.
Да, да, да.
То есть как будто это залог постижения мира. Быстрое чтение.
Да, да.
Быстрая жизнь, быстрое событие,
да, быстро,
скоростная информация, автомобили, самолеты. То есть связь по телефону. То есть вот это быстрое ускорение, оно, видимо, так грешит тем, что люди рискуют проскочить мимо главного.
Ну, естественно, конечно. Нужно
внимательно. Поверхностность некоторая, скольжение. Быстро оно всегда скольжение.
И быстрое. И если что-то поломалось, легче выкинуть и купить новое, чем разбираться со старым. А тогда уж получается, и зачем разбираться с друзьями. Можно просто поменять человека, вот и все. То есть это вот быстрость и поверхностность, она накладывает отпечаток на все происходящее, к сожалению.
Ну, вот да. И поэтому ценно и важно, что вот ты останавливаешь это движение, это мгновение, сам прочитал его и даешь прочитать другим, почувствовать, сопереживать. Поэтому, дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Сергеем Беловым, потому что, мне кажется, это вот очень важно на нашем скоростном бегу вот остановиться, и художник именно к этому призывает, остановиться и почувствовать этот мир внимательно, там, вдумчиво, с уважением к этому миру. До свидания.